говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. До конца этого часа передача «Охотничьи рассказы». Записи Екатерины Лушниковой.
Вятка – лесной край. Здесь охотятся все. И крестьянин, и губернатор, и сантехник, и директор предприятия. В лес уходят, чтобы добыть дичь, и чтобы просто побыть наедине с самим собой и природой. О своей охоте рассказывают биолог Татьяна Ягушина и философ Владимир Калиниченко.
Ну, это вот любопытно описывалось уже в литературе. Возьмем Даррелла, да, как он рассказывает свои первые детские впечатления, вот эти вот, пытается тоже размотать этот клубок. Почему? Вдруг ты замечаешь бабочку, пытаешься ее поймать, хотя это тоже убийство. Почему ты неравнодушен к плеску рыбы или к лету птиц? Ну, тоже необъяснимо. Совершенно обостренное ощущение, вот, обостренной чувствительности к таянию снега, к воздуху, к звукам, к полету гусей, которые начинают перемещаться, двигаться. Но это страсть, да? Бесполезная, как и всякая, как Сартр говорил, человек, бесполезная страсть. Вот это то, что можно было бы назвать чувством жизни. Я знаю, есть люди, которые приходят и здороваются с лесом.
Как-то я весной в дальневосточной тайге провела в одиночестве практически 2 месяца. Там уже действительно начинаешь говорить с каждой пылинкой, с каждой травинкой, а если еще представить дальневосточную весну. Это снежники, это такие вот чистые-чистые горные реки, это обилие подснежников. Это просто само по себе, вот вся красота окружающей природы, она сама еще располагает к тому, чтобы к ней относиться как к одухотворенному созданию. И потом возможность как-то сосредоточиться на себе, возможность уловить свои собственные эмоции. Мужчины об этом, конечно, никогда не скажут, но они же все такие брутальные.
Ну, скажем, весной уходим в лес, 10 дней. И там мы живем, ночуем у костра, выслеживаем дичь. Мы понимаем, что если этого не произойдет, то вот год ты и не прожил. А я помню первую охоту, когда я вернулся в Киров в Вятку, и начал работать еще до аспирантуры здесь, в политехе, то у меня появился друг, его звали Устюжанин Алик, преподавал математику. И он был охотник, рыбак заядлый. И вот первый раз по-настоящему я пошел уже со своим ружьем на охоту весной. Весна была тогда снежная, снега было очень много. Это не в пример последним летам, когда открывает охоту уже лист, начинает лезть. И я тогда убил рысь, а что вообще удивительно, потому что, во-первых, рысей не бьют весной, но я принял ее за волка, который ко мне просто подходил, то есть она была от меня метров 20, и четвертым, то есть довольно мелким номером дроби я. Потом из этой рыси получилась шкура, потом шапка моей жене, но это все уже дело второе. Но самое главное, что вдруг в этом охотничьем братстве ко мне появилось такое уважение. Они не знали, как меня зовут, но говорили, это тот, кто убил рысь.
Если говорить об опасности, и, скажем, в дальневосточной тайге очень много ходит рассказов о противоборстве человек-гималайский медведь, когда человек оказывается в роли пострадавшего. Но это гималайский медведь, он действительно очень опасен. По сравнению с ним наш Мишка, ну, это добрячок такой ужасный. Да, бывают какие-то неожиданности. Скажем, как-то у нас была ситуация, когда на загонной охоте человек попросту чуть ли не провалился в берлогу. Ну, почти. Он упал где-то там, вернее, его ноги появились где-то там рядом перед носом медведя. Естественно, был оскорблен в лучших чувствах. Мало того, что дом сломали, так еще и сапогами перед носом. Медведь высказал все, что он думал по этому поводу. Но обошлось без жертв. Но крупная добыча, понимаете, она не значит, что эта добыча такая самая запоминающаяся. Вот у меня, например, свальч на помне складывается, потому что это такая маленькая птичка, ее называют дробияд. Она мечется из стороны в сторону во время полета. Но вот у меня как-то так случалось, что несколько лет подряд весной на тяге я не добывала вообще ни одной птички.
Это всегда неожиданно. Получится или не получится, не предрешено. Просто вылет, когда идешь с корзинкой, за грибами еще до открытия, или с ружьем. И с ружьем особенно, конечно, все обострено. И вот этот вылет огромной птицы из кустов, как правило, в сторону как-то, да, захватывающие события.
Нервничаешь?
Вот, конечно, мажешь, страшно, вовремя. Страшно. Мажешь, я бы сравнил, лебедозные, так сказать. Да, атрибутика вот страха, волнения.
В душе я ужасно боялась. Скажем, ночью начинается гроза, часа в три ночи. Деревья трещат, деревья шумят. Ты знаешь, что это дерево, что это не тигр и не медведь, но все равно страшно. Я именно там поняла, что знать и чувствовать – это совершенно разные вещи. То есть умом я понимала, что страшного здесь ничего нет. Любой медведь и тигр мечтает только о том, как бы избежать встречи с человеком. Это его самая большая цель и задача. У меня есть подружка, тоже охотница. Как-то я застала ее всю расстроенную. Она там бегала по базе и говорит: «Ой, птичку жалко, почему жалко птичку? Улетели гуси, охоту открыли поздно, и гуси все улетели, птичку жалко».
Я вижу, конечно, в этом противоречие. Переживать и тут же где-то в какой-то момент выследить и испытывать восторг, трофей там, нечего. Ну, так же, как рыбу ловить или гриб порезать. Вот у меня есть замечательный друг московский, Саша Бонча-Смоловский. Это, в общем, знаменитая фамилия, и у него знаменитый тесть Формозов, который его учил и благословлял на это дело. И как-то раз, когда дети наши были маленькие, его дочка маленькая Ася говорила перед началом охоты, говорит: «Папа, папа, как вы пойдете вот зайчиков убивать бедных? Это же персонажи». А Саша такой замечательный воспитатель вообще. Он так строго поглядел на нее и сказал: «Ася, это до сегодняшнего дня они зайчики, а завтра это будет дичь».
Когда мне говорят: «Ах, бедный зайчик, там вот его добыли», вот я как-то наблюдала картинку, когда 11 здоровых охотников, 2-3 собаки, парочка баранов, двое суток пытались добыть одного зайца и остались с носом, заяц ушел. Кого в этой ситуации можно было жалеть? Мужчины были абсолютно без ног, собаки уже лежали на санках у барана, у них уже сил не было, а заяц хоть бы что. То есть это соревнование... Даже не на равных, это соревнование со значительным преимуществом зверя. То есть, видите, опять же, добыча – это не основное. Иногда просто не хочется вот нарушать тишину утра, потому что выстрел утром в лесу звучит очень громко. Скажем, я очень люблю охоту на глухаря на таках, но я последние лет 5 там ничего не добываю. Я просто хожу и смотрю.
Я прихожу в лес, и со стороны, посторонний, да? Это как храм, ты приходишь, но ты не священник. Нет, в избушке я не мог бы жить, потому что тогда это превратилось бы в повседневность, в обыденность. И я думаю, что те, кто живут, они, конечно, как правило, не замечают. А замечают те, которые, ну, немножко свихнутые, мужички там, рассказчики. Вот они и делают историю, собственно. Ну, тут нужно отстраниться. То есть ты должен прийти из другой области, не быть кровно заинтересованным, чтобы увидеть в этом какую-то ценность, превышающую просто... непосредственно, что называется, пользу. Можно назвать поэзией, тоже быть немножко поэтом. Ну, вот охотником, скажем.
На 2-3 дня? Да. Но навсегда нет. Я к этому не способна. Во-первых, мне нужен хороший шалаш, а потом, выбравшись из леса, ценишь, например, такую простую малость, как возможность посидеть в кресле, кофе себе сварить на газовой плите, не разжигая костра, иметь некопченые кастрюли и сковородки, которые не надо отмывать у ручья, это тоже благо. Юбку надеть, потому что когда вылезаешь из тайги, ну откуда такой не очень цивилизованной местности, тогда же девушки в юбке вызывают такое удивление, потому что уже забываешь, что так, оказывается, ходить можно.
Наверное, у каждого человека есть воплощение кошмара. Вот как ты представляешь себе кошмар? Мишель Фуко представлял сон или полусон какой-то, грезы какая-то. Он раскрывает книгу, и там все буквы распадаются. Ничего нельзя прочитать. Вот для него кошмар был вот это вот нарушение строя, этого логоса, да, вот. Вот у меня есть свой сон-кошмар. Я иду в лес, где есть особая освещенность, глубина вот этого пространства, деревьев, тропинок. И я знаю, что там бесконечность. И вдруг я вижу над деревьями башни новостроек. Это для меня кошмар. Иногда я вижу сны, охоты, вроде напоминают мне брейгелевскую картину, только в современном, в жутком варианте мегаполиса, что охота происходит вот среди домов. Вот это кошмар, да? Поэтому как раз важно думать, воображать, что вот ты входишь в лес, идешь, и это бесконечно, где птица может свободно пролететь.
Вы слушали охотничьи рассказы, записи вятской журналистки Екатерины Лушниковой. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Белова. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев. Climate change and changing rain.